темная тень наплывает на мир. Подобно императору Карлу V, 1500-1558 годы, повелителю Германии, Австрии, Испании, Америки, Нидерландов и Бургундии, во владениях которого никогда не заходило солнце, король Пикроколь с приближенными завоевывает, правда, не землю, а карту земли, начиная с ничтожного королевства скверного пьяницы Грангузье, отца Гаргантюа. Приговор его мировластительным замыслам — их собственное изложение, которое незримое, но оттого не менее действенная власть юмора делает шутовским. Однако такой словесной победы Рабле недостаточно. Он верит в победную силу добра, в силу истины во всеоружие смеха. Но нужна не только вера в победу, а еще и победители, помимо добрых сказочных великанов, повелителей страны утопии, которой на карте пока еще нет. Нужен, стало быть, реальный положительный герой, герой здешний и противостоящий, увы, как нельзя более реальному злу. До поры до времени такого героя у Рабле нет. Гаргантюа — ребенок вообще, юноша вообще, человек вообще. Но уже в первой части на сцене среди более или менее условных лиц появляется вдруг совершенно живой и очень здешний человек, брат Жан-Сокрушитель. Молодой, здоровый парень, всегда веселый, разбитной, готовый на всякие проделки, ловкий, как черт, горластый, как петух. Есть у него и внешние приметы, которых герои идеальные и сказочные понятным образом лишены. Он высокий, худощавый, носатый. То, что брат Жан – монах, также неудивительно или также удивительно, как то, что монах – сам Рабле. О себе-то он речи в открытую не ведет, а на кислую фарисейскую улыбку по поводу брата Жана, какой уж он, дескать, там монах, отвечает заранее: самый настоящий монах из всех, какими монашество когда-либо монашественнейше омонашивалось. И это сущая правда с точки зрения веселой и нелицеприятной народной истины, которую Рабле только и признает в правах, и которой поверяет все, вплоть до прописи античных мудрецов. Монашеский идеал Рабле чужд. Он видит в нем извращение человеческой природы и жестоко осмеивает во второй части, изображая звонкий остров, где обитают клерги, монаги, оббеги, карденги и другие птицы-ублюдки, утратившие прежний человеческий облик. Брат Жан, и это сказано сразу, не чета таким птицам-чернорисцам, которые не сеют, не жнут, а кормятся подаянием и поборами. Они, на взгляд Рабле, монахи не настоящие, монастырская нежесть. А брат Жан не ханжа, не лицемер, не тунеядец, а напротив, мастер на все руки, очеловеченный монах, в отличие от омонашенных бывших людей. Согласно возрожденческому мировосприятию Рабле, лишь человечность в духе «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» может быть залогом подлинности. Подлинный монах, человека-монах, брат Жан, подлинный государь, в отличие от макиавеллиевского, Гаргантюа, подлинное Евангелие, то есть по-гречески «благая весть», книга Рабле, единственная, равных себе не имеющая и беспримерная, каковой он предлагает ее признать в самом первом предисловии к своему многолетнему сочинению. Брат Жан появляется в тот критический момент, когда оголтелая солдатня Пикроколя опустошает мирные цветущие земли Грангузье. Ко всякой войне Рабле относился однозначно, как к подлому истреблению плодов трудовой жизни. и наносит этому воинству первое сокрушительное поражение. Наносит поражение очень вовремя, потому что король Пикроколь уже разорил весь край. Невредимым остался только один виноградник, спасенный братом Жаном. Некоторые исследователи сравнили брата Жана с Жанной д'Арк. Это не так уж бессмысленно, как может сперва показаться. В том и другом случае решающее противодействие вражескому нашествию возникает из народных глубин. Народ, а брат Жан для Рабле именно представитель народа, оказывается на страже своего труда. Брат Жан становится самым верным, надежным, отважным и бескорыстным соратником Гаргантюа, а затем и сына его Пантагрюэля, доброго мудреца и мирооткрывателя, постепенно утрачивающего черты сказочного великана. Тем временем сказка превращается в фантастическое иносказание. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Утверждение нерушимой человечности. Утверждение это предваряют чуть ли не самые знаменитые главы части первой. Рассказ о том, как брат Жан отказался стать монашеским начальником, оббегом, и предпочел быть равным среди равных в новооснованной им Телемской обители, где в ранг законов возведен принцип «делай, что хочешь». Телема по-гречески «желание», а людские желания бывают самые разные. Противодействие их друг другу образует в эксплуататорском обществе войну всех против всех. Однако в Телеме царит мир и правила. Делай все то, чего хотелось одному. Цена общей свободы у Рабле обозначена весьма точно. Самое пристальное внимание к социальному микрокосму, к личности, такой возрожденческий подход к делу не был неправильным. Он лишь нуждался в суровых исторических поправках. В иное время понадобилось начинать с обязанностей личности перед коллективом. Свобода – более сложное понятие и уж куда более сложная реальность, чем казалось во времена Рабле. Впрочем, эту самую реальность и приносит с собой новый персонаж – некто Панург, чье имя по-гречески значит «пройдоха». Он, откуда ни возьмись, выскочил на пути Пантагрюэля, как чертик из табакерки, и тот сразу его так приветил, что взял в свою свиту без всяких проверочных испытаний. Казалось бы, это довольно странно. Панург, враль, бахвал, хват, обжора, ловкач и зубоскал. Не то что брат Жан. Тот рядом с ним просто рыцарь без страха и упрека. Да он и в самом деле рыцарь нового времени. Недаром про него сказано, что он заступается за утесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим. В нем особенно активно нравственное начало человечности, импульсы возмущения и сострадания. Тут все ясно, кроме монашества. Но и оно, как мы видели, объяснимо. А с Панургом с ним сложнее. Многие критики пытались найти в этом образе положительные черты. Многие вносили их. Иные отчаивались и недоуменно порицали Рабле за такого малосимпатичного героя. Впрочем, он именно что симпатичный, и этого нельзя не почувствовать сразу же, как почувствовал Пантагрюэль. Он почувствовал, что именно Панурга-то ему и не хватает. Ему, воплощению рассудительности, благожелательности и умиротворенности, проповеднику золотой середины, мудрому монарху, который чем дальше, тем больше не от мира сего. Это, так сказать, антимакиавеллистический государь. Панург же, как заметил автор человеческой комедии Оноре де Бальзак, воплощает народ, то есть народную стихию. Поясняя эту замечательную точную формулу, советский исследователь Рабле Пинский пишет, Панург становится у Рабле носителем действенных и разрушительных сил жизненного процесса. Он всегда во всем сомневается, чтобы дойти до истины своим умом. Отвергая ходячие представления, он верит только собственному опыту. Это чувственное, критическое начало человеческой натуры, конкретное выражение ее незавершенности, ее задатков для неограниченного развития, ее жажды знаний и новых условий жизни. Пинский, реализм эпохи Возрождения, Москва, 1967 год, страница 155. То есть не вообще народ, а народ определенной эпохи, когда надежды на добрых государей возникали и рушились, скрепы общественного устройства оставались прежними, и лишь в смехе вдруг появилась убийственная новизна. Перед ним пятилась и расползалась старая, отжившая. И смех был вроде бы привычный, но звучал по-новому, горделиво и разрушительно. Шутит и поясничает Панург неспроста. Он мастер жестокой издевки. Его шутки исполнены яда и затаенной социальной злобы. В нем прорывается накопленный за многие века протест против угнетения и обуздания человека, сплошь и рядом направляющийся против всякого порядка, всякой серьезности и благопристойности, всякой претензии на социальное превосходство, что бы за ней ни крылось. Толстая мошна, высокий чин, елейное чванство или знатный титул. Он не жаден, но своего не упустит. И ни на какие посулы загробного воздаяния его не возьмешь. То, что ему нужно здесь и немедля. Быть в дураках он не согласен ни за какие коврижки. Выпутываться привык из любых передряг, обид никогда не прощает. Брат Жан даже сулит ему за это вечное пекло. Черти любят таких, как ты. Но, как замечает сам Панург, он ничего не боится, кроме опасностей. А если пекло и опасность, то сомнительное и отдаленное. Нет, пекла Панург не боится, а чертям даже готов иной раз прозакладывать душу, уверенный, что когда дойдет до дела, он как-нибудь да отвертится от платежа. Панург является как бы на подмогу магистру Алькофрибасу Назье, извлекателю квинтэссенции. И тут же оттесняет на задний план самого Пантагрюэля, оборачивая его ужасающие деяния комической стороной и совершая воинские подвиги на шутовской манер. Далее же он и вовсе делается предводителем повествования. Ведь именно чтобы решить, стоит Панургу или нет жениться, Пантагрюэлева компания, верная телемской заповеди, отправляется на край света, к оракулу волшебной бутылки. Это опять-таки не случайно. Панург, средоточие комической стихии, способности смеяться и смешить тем самым веселой пытливости и неукротимой любознательности. Образуется смеховое трио. Иронический мудрец принц Пантагрюэль, рыцарь-монах брат Жан, проныра и насмешник шут Панург. Остальные персонажи играют вспомогательную роль. Втроем они как бы олицетворяют пантагрюэлизм. Фантастическое странствие этой троицы и иже с ними – грандиозное обозрение, островная панорама очеловеченного мироздания. Рабле, конечно, писал не о том, каков на самом деле географический мир, и начинается странствие его героев с острова Мегамоти, по-гречески «нигде». Но при посредстве фантазии и юмора он обнаруживал облик мира, каким тот предстает веселому умозрению. Веселому не значит безмятежному или легкомысленному. Пантагрюэльцы вдосталь навиделись нелепостей, уродств, чудовищных духовных окаменелостей, остервенелого ханжества и скотского тупоумия. Вообще мир оказался страшнее и сложнее, чем в пределах благословенной Турени. родного края Рабле, отданного им во владение сначала Грангузье, а потом Гаргантюа. Оттуда же родом и Панург. Смеху, конечно, всюду не оберешься, но в глазах о странствии смех Рабле то и дело меняет интонации. Иногда он становится убийственно жестоким, иногда приглушенным и тревожным, иногда почти беспомощным. Бывает и такое. Например, на острове Застенок, где обитает кот Мурлыка, эрцгерцог пушистых котов. И все же на волнах несмолкающего смеха путешественники приплывают к месту назначения и слышат долгожданное прорицание. Тринк, пей. Пить надо, разумеется, не просто вино. Это, само собой, да и вовсе не вино на самом деле пьют у Рабле, а напиток мудрости. И жажда знаний выведет из бездны невежества, освободит от предрассудков и суеверий, раскроет глаза и возродит к новой удивительной жизни. Последнюю проверку этого совета, за которым пришлось съездить за 39 земель, производит, конечно, Панург. «А что вы скажете насчет моей женитьбы? Будет меня жена колотить или не будет?» «Друг мой», — отвечают ему, — «как только вы вступите на дорогу истинного, неложного знания, вы легко сможете выбрать жену себе по вкусу». И в самом деле, пока разговор шел вообще о браке и вообще о жене, это уж какая подвернется. Панург был вправе теряться в сомнениях, а ему предлагают не теряться, а разглядеть человека и выбрать его. Было зачем съездить на край света, затем, чтобы вернуться и новыми глазами увидеть свою жизнь. Яркое подтверждение чудес видимых и чаемых, радостного чуда человеческого существования на Земле. И Земля на глазах у изумленных путешественников становится земным раем. Таково прощальное предречение, последние строки великой книги Рабле. Вступительную статью Муравьева к роману «Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль» читала Надежда Прокма.